Перевод. Для целеустремленного человека, который нашел прибежище под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, нет ничего невозможного. Из стоп Господа вытекает Ганга и другие священные реки, которые устраняют все опасности, подстерегающие человека в материальной жизни. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особого внимания заслуживают слова «Яир Ашритас Тиртхапада Шчарана». Тиртхапада – это одно из имен Верховной Личности Бога. Ганга считается священной рекой только потому, что вытекает из пальца на ноге Вишну. Ее предназначение – помочь обусловленным душам избавиться от всех материальных страданий. Поэтому для того, кто укрылся под сенью священных лотосных стоп Господа, нет ничего невозможного. Кардама Муни был необыкновенной личностью, но не потому, что владел мистическими силами, а потому, что был великим преданным Господом. Здесь сказано, что для великого преданного, такого как Кардама Муни, нет ничего невозможного. Хотя йоги, как видно на примере Кардамы, способны творить всевозможные чудеса, сам он был больше, чем просто йогом, ибо принадлежал к числу великих преданных Господа. Поэтому Кардама Муни стоит гораздо выше обыкновенных йогов. Как сказано в Бхагавадгите, из всех йогов самым лучшим является преданный Господа. Такого человека, как Кардама Муни, ни в коем случае нельзя считать обусловленной душой. Он уже достиг освобождения и превзошел даже полубогов, которые относятся к разряду обусловленных душ. Даже наслаждаясь в обществе своей жены и целого сонма женщин, Кардама Муни оставался трансцендентным к материальной обусловленной жизни. Поэтому в данном стихе употреблено слово «вьясанатьяя», которое указывает на то, что Кардама Муни не принадлежал к числу обусловленных душ. Он был выше любых ограничений материального мира. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали сваям рупа кадамахям дадати свападантикам ванча калпатрубьяшча крипа зимлупья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Господа Кришна Шри Плеши Мати Прокрешна С вами Тим Тим Гуд В том нечаянно Памяч Падайся Прежде Стал Мы Гуд Прошаем Рама Вишна Падая Кришна Читаем Будущим Мати 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 Кем дурападанам тешам пумсам удданачетасам яйрашритастирдха падаш чарановьясанатьяя. Для целеустремленного человека, который нашел прибежище под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, нет ничего невозможного. Из стоп Господа вытекает Ганга и другие священные реки, которые устраняют все опасности, подстерегающие человека в материальной жизни. Этот текст появляется в главе, где описывается, как Кардама Муни со своей женой Девахути на этом удивительном летающем корабле путешествовал по всей вселенной. И наслаждался жизнью. И тут так написано, как потом во всех этих садах, райских местах и так далее. Вот здесь написано даже вот в комментарии предыдущем. Когда мужчину окружают молодые и красивые девушки, в нем само собой просыпается сексуальное желание. Движимый этим желанием, Кардама Муни в течение многих лет наслаждался обществом своей жены, у подножия горы Меру, но его любовные услады воспевали сонмы сиддхов, ибо, вступая в интимные отношения со своей женой, Кардама хотел произвести на свет добродетельных детей, которые должны были облагодетельствовать всю Вселенную. Противоречивые мысли могут возникать в умах преданных, которые воспитаны в таких достаточно строгих традициях нашего общества. Потому что мы привыкли к тому, что в категорию такого возвышенного, великого преданного попадают люди, чья привязанность к Кришне видна, она сама может быть не очень видна, но она видна по уровню отреченности, с которой он живет в материальном мире. Мы знаем, что есть две тенденции в жизни: служение Богу и наслаждение своих собственных чувств. И Шрила Прабхупада говорил, что одним из критериев великой преданности является то, насколько человек способен быть отреченным от этого материального мира. И обычно этим критерием мы и измеряем преданность человека, что вот он полностью погружен в эти вещи, слушание, воспевание, служение. Он практически не касается даже этого материального мира, избегает всяческих контактов с ним. Обычно так мы привыкли измерять критерии преданности. Вот. Но здесь мы видим несколько иные примеры, потому что у нас как бы в обществе двигатель основной – это саньяси, духовные учителя, относящиеся к этому укладу жизни, и такие, так сказать, могущественные ашрам брахмачари, которые тоже продвигают нашу проповедь и так далее. Остальные категории людей менее заметны, и там как бы труднее понять, насколько человек предан или не предан, потому что как бы, традиционно стандарты у промежуточных категорий грехастх они несколько ниже по объективным причинам, и тут очень трудно понять, предан человек, не предан, в мае, не в мае, трудно оценить даже. Но в любом случае он как бы не является какой-то ключевой фигурой, как правило. И вряд ли мы будем за ним какое-то сознание Кришны, особенно подозревать его в том, что он слишком сильно связан с Кришной. Но здесь мы видим пример семейного человека Кардамы Муни, который, в общем-то, прошел очень хорошую школу аскезы, получил личную встречу с Господом Вишну. И потом кажется, что он, как бы, так сказать, заработал свое наслаждение, и теперь в другую сторону пошла его жизнь. Из такого простого, скромного ашрама он уже перешел в другое состояние. Шикарный дворец, вот, и жена, множество там этих всех служанок, райские планеты, в общем, все такое. Очень праздничное, очень радостное, как мы прочитали только что в комментарии, естественно способствующее наслаждению чувств. И, по идее, если бы мы, допустим, оценивая своими обычными нормами, увидели бы какого-то преданного, который, ну, грубо, скажем так, вот он был брахмачари, допустим, что жизнь Кардамы Муни, первый этап его, за который он, собственно говоря, прославился, и когда он получил даршан с Вишну, это был, он был брахмачари, скажем так. Да? Вот, то есть все у него было очень строго, очень, так сказать, возвышенно. Вот, потом наступил другой этап его жизни, который внешне совершенно не походил на первый. Все, теперь его жизнь совершенно отличается. Дворец, жена и так далее, райские планеты. Вот. И по типу своей деятельности, как бы образ жизни его тоже совершенно не походил на предыдущий. Вот. Ну, что бы мы сказали, если бы мы увидели, скажем, преданного, который долгое время совершал аскезу, а потом, ну, понятно, говорить много не надо. Вот. Если уж и не пал, то, так сказать, присел вот этот человек на уровень какой-то пониже и так далее. Но... Потому что у нас как бы определенные критерии в голове, и других линеек у нас нету, вот, других измерительных приборов у нас нет. Но мы читаем здесь, и в самих комментариях Шрила Прабхупада очень четко говорит, что даже наслаждаясь в обществе своей жены и целого сонма женщин, Кардама Муни оставался трансцендентным к материальной обусловленной жизни. Как переварить эту фразу? Поэтому в данном стихе употреблено слово «вьясана тяях», которое указывает на то, что Кардама Муни не принадлежал к числу обусловленных душ. Он был выше любых ограничений материального мира. То есть на самом деле отсюда один шаг до философии, которую иногда выводят люди. Они говорят, тот, кто достиг, поднялся ангуми материальной природы, а он явно поднялся, раз увидел Вишну. То есть для него уже все остальные вещи, они совершенно не важны. Но, и они говорят, тогда человеку, достигшему всего, как бы все эти правила, ограничения для новичков. А для достигших, для них уже как бы таких жутких стандартов нет, все, они уже на другой стороне. И иногда такая философия, в общем-то, находит свое место в определенных кругах. Но бдительный исконовский преданный скажет на это все аргумент. Он скажет, а почему, если этот человек действительно так сильно привязан к Кришне, и он превзошел уже все три гуны материальной природы, зачем ему вообще все это надо внешнее? Это же наш главный козырь будет, аргумент. Вот. И тут уже размахивая руками, не размахивая против такого аргумента, ничего не скажешь. Потому что действительно мы говорим о необходимости быть последовательным. Если ты внутренне привязан к Кришне, зачем тебе вся эта внешняя суета? Потому что велика опасность, все-таки можно в маю пасть и так далее. К чему рисковать? Если ты получаешь вкус из высшего источника, зачем это все? Зачем эти все дворцы? Зачем эти все наслаждения? Зачем то, все? Зачем даже благочестивое потомство? Зачем? Непонятно зачем. То есть, если ты... то есть и у нас тоже есть своя определенная железная логика. И мы пользуемся этим. И с этой позиции Кардама Муни, тут кажется, Прабхупады, комментарии Прабхупады кажутся какими-то оправданиями. Непонятно, почему он оправдывает Кардама Муни. С нашей позиции нет. Он сейчас все-таки ведется как обусловленная душа. И как же быть, как же разобраться? Потому что люди... даже преданные, если они новички, они мыслят все равно двойственными категориями. Либо одно, либо другое. Ничего среднего не бывает. Но жизнь сложнее, значительно сложнее, как мы видим. И не всегда наши критерии оценки оказываются верными. Потому что, скажем, мы получили сознание Кришны в конкретную историческую эпоху, в конкретном контексте, с определенной культурой, определенного общества, с определенными стандартами. И поэтому вместе с этим мы получили и инструмент оценки. И никак по-другому мы и не можем оценивать. Но вот мы видим, как человек развивал сознание Кришны в далекие времена, когда не было, скажем, нашего общества, такого, в таком виде, когда практика бхакти внешне выглядела совершенно иначе, он не повторял Хари Кришна мантру, у него не было как бы, каких-то таких вот атрибутов, как у нас сейчас. Бхакти в другой форме протекала, бхакти протекала в форме мистической йоги, но он развивал себе преданность Кришне. То есть внешне все выглядело по-другому совершенно. Он не пел перед алтарем, киртан с барабаном не прыгал, такого ничего не было. Тем не менее, он удостоился возможности увидеть Кришну лично. И вот теперь, значит, такой расклад событий. Или мы посмотрим на ту же жизнь Арджуны, остальных пандавов, Драупади. Мы читали, мы слышали, что эти личности стоят на очень высоком уровне преданности. И доказательством этого является то, что сам Кришна лично с ними общался. Он лично был с ними, давал им советы, за одним столом с ними ел, как с друзьями разговаривал. Понятно, что Верховный Господь с кем попало в такие отношения вступать не будет. Их уровень очевиден. Но если посмотреть на внешнюю жизнь пандов, как они себя вели, что они говорили, что они делали, как они общались, то опять же с позиции исконовских стандартов, мы могли бы где-то их даже засудить. Вот, например, та же Драупади, которая считается образцом преданности. Когда ее оскорбили в этом дворце Куру, когда ее проиграли в игру в кости, вот, то она настолько, конечно, она была оскорблена, это вполне естественно, но мы знаем одно из правил преданного, одно из качеств преданного – он прощает. И часто мы слышим такую фразу, где-то она и в комментариях, вернее, в этих самых в афоризмах Чанаки, в других местах встречается, что способность прощать – это свойство садху, так? Это мы постоянно слышим, это не какая-то разовая фраза, это одно из важных качеств. Она не могла этого простить. Когда она говорила, говорит, все 13 лет, пока эти пандавы были в изгнании, говорит, эти вот мои распущенные волосы, они я специально, говорит, их, когда ее Хиштир говорит, почему ты не убираешь волосы? Она говорит, я хочу, чтобы мои распущенные волосы напоминали и мне, и вам об этом оскорблении, чтобы вы не забыли, потому что она прекрасно знала тенденцию Юдхиштхиры прощать. Он из всех пандавов был такой наиболее брахманичной личностью, таким спокойным, умиротворенным, рассудительным. Постоянно ему приходилось охлаждать гнев Бхимы и Арджуны. И часто ему доставалось за это, что он такой терпимый, что он такой вот всепрощающий, лояльный ко всем буквально. Хотя там были такие ситуации, когда совсем другого решения требовалось. И когда уже, значит, стало все очевидно, что война невозможна, хотя там еще Кришна пытался договариваться, и Юдхиштхира тоже пытался избежать войны любыми путями. Вот, Драупади, которая считается образцом такой преданности, с которой Кришна так, как говорится, на «ты» общался очень легко и просто. И Кришна действительно единственный спас ее тогда на это, от позора, когда он сделал ее сари бесконечным, когда с нее пытались снять это сари. Тем не менее, она горела таким гневом все эти 13 лет. Ни о каком прощении речи и близко не может быть. Мы думаем, а как же качество преданного, все прощения? Как же понимание того, что все, что происходит, происходит по воле Бога? И если я преданный Бога, значит, я должен принять это? И близко, и тени этого не было. И тени этого не было. И когда перед пандавами стояла, вот это уже последняя дилемма. Ну что, все, война, собираемся? И Юдхиштхира колебался, что сделала Драупади. Она сказала, ты царь Индрапрастхи, значит, я царица. Если ты не решаешься начать эту войну, тогда я решу это сделать. И она взяла просто раковину, слушайте внимательно, матаджи, который сомневается, женщине дуть в раковину, взяла эту раковину и, не совершив ачамана, протрубила и сказала, я объявляю эту войну. И положила эту раковину. Никакого прощения. Все 13 лет она ждала чего? Крови из груди Душасаны. Дайте мне кровь из груди этого негодяя, который за волосы меня притащил во дворец и меня пытался там раздеть перед всеми. Этот гнев полыхал 13 лет, вы можете себе представить? Теперь возьмите вот эту вот ситуацию и спроецируйте ее на наши стандарты, на нашу философию. Отличается ли она принципиально чем-то или нет? По сути, конечно, нет. Но мы видим, что практика сознания Кришны как бы в другие времена, в других формах протекала. И вот эта вот преданность, внутренняя глубокая преданность Кришне, она никуда не девалась. Драупади и Пандавы были по-прежнему очень и очень преданы Кришне. Но внешне, кажется, качеств садху Драупади не проявляла. И даже она вот не была вообще смиренной женой и близко вообще. Она их гоняла там вообще, на чем это свет сказать, я не знаю как. Ты такой, вы трусы, несчастные вообще. При Кришне она своих пятерых мужей, царей, понимаете? Потому что, и почему это было? Потому что материальная природа. Потому что она родилась из огня. И потому что она родилась в семье воина. Она дочь царя Друпады. Кшатрийская природа, куда вы ее денете? Какое может быть прощение? Если бы она была, допустим, из какой-то семьи или из другой, ну, из брахманской семьи она не могла быть, пандавы не могли бы взять жены. Ну, допустим, она была бы из семьи Вайши и так далее, ниже ранга, ничего бы этого не было, понимаете? Или у того же Кардама Муни, он брахман был, жена у него из кшатрийской семьи, дочь царя. Если бы, например, он взял себе в жены женщину, брахмана из брахманической семьи, я думаю, что их свадебное путешествие выглядело бы иначе, попроще. Они бы пошли, наверное, пешком по местам паломничества. Вероятнее всего так. А может быть, и не пошли бы. Брахманы ленивые на материальную деятельность. Бог в сердце, куда идти? Все, уже пришли. Не такая философия. Вот, то есть, если бы просто его жена была из другой варны, там, где другая культура, другая психология, зачем бы ей нужен был летающий дворец? Брахман вполне счастлив в своей хижине, Бог в сердце, чистая жизнь, спокойствие, какие-то беспокойства, путешествия, Господи, ногами двигать надо, куда-то там идти, зачем вообще? Все, пришли. Вот. А кшатрия нет, дворец подавайте, путешествия и так далее, прочее, чувство наслаждения, психология такая. И при этом чистая преданность. И вот это уже с нашими исконовскими стандартами оценки не проходит. Что делать? Менять стандарты оценки или закрывать Шримад Бхагаватам и читать там про совершенство отречения или что делать? Смысл в том, что мы должны научиться мыслить широко. Должны понимать, что Преданность Богу – это действительно не какая-то такая внешняя вещь, которая не всегда имеет очевидные внешние признаки. И это смущает нас иногда в данных ситуациях, как, например, с Кардамой, Девахути или с Пандой, Драупади. Преданность Кришне обозначает, что я отдаю свое сердце Кришне, потому что преданность или бхакти – это функция души. Это не функция ума и не функция тела, это функция души. Это обозначает, что преданный человек в любую эпоху, как бы там внешне не выглядела практика духовной жизни, если он преданный человек, он отдает свое сердце Кришне. Это обозначает, что Кришна – это самая большая ценность в его жизни. Самая большая ценность. Ради этого он пойдет на все. Но внешне деятельность ума и деятельность тела могут, как бы кажется, внешне немножко не соответствовать этим вещам. Человек может вести себя как кшатрия, говорить какие-то там резкие слова или что-то еще, или вот помнить об этой обиде, желать отмщения или как-то там действовать где-то резко. Мы думаем, ну а как же качество преданности? Преданный, мягкий, не совершает насилия, всепрощающий. Ну как? Никак. То есть, опять же, это говорит о том, что мы привыкли к такому чисто брахманическому прочтению сознания Кришны. И все, что ниже этого, это ниже этого. Мы так думаем. Да? Вот. Но бхакти – это то, что не связано с варной никак. Не связано с варной никак. Оно связано с сердцем, состоянием сердца человека. Когда-то мы говорили о том, что Кришну, сознание Кришны можно принять на уровне информации, можно принять на уровне навыков, можно принять на уровне ценностей, на уровне сердца. И вот этот вот уровень, принять Бога на уровне сердца, это самый глубокий уровень. Опять же, здесь очень недалеко от этой самой спекуляции. Ага, Кришну в сердце я принял, поэтому не важно, что я думаю, что я говорю, как себя веду. То есть, как бы такой ход, с одной стороны, который дает возможность. Очень просто составить ложную философию. Вот, поэтому мы говорим, сначала прими Кришну, слушая самбандха-гьян. Ты не можешь достичь цели, прайоджаны, миновав все эти вещи. Да, вот я там люблю Кришну, все чувства, у меня сердце есть. Все остальное, что я говорю, как себя веду, это не важно. Да? И, пожалуйста, мы в лекции слышали, в книжке читали, что Драупади испытывала гнев, она испытывала желание отомстить и так далее, все понятно. Просто Бог у меня в сердце, недалеко до философии протестантов, знаете, которые говорят, не важно, что внешне, главное, что внутренне. Мы не согласны с этой философией, мы говорим, все должно быть на всю глубину вещей, на всех уровнях бытия, и на уровне сердца, души, и на уровне ума, и на уровне тела, все должно быть одинаково. В том случае, если человек, допустим, находится вне системы. Чаще всего для нас идеалы преданного служения сейчас это саньяси, которые находятся вне социума. То есть люди, которые не живут социальной жизнью. Их единственная обязанность это помнить о Кришне и помогать другим помнить о Кришне. У них никаких других обязанностей нет. У них нет семьи, у них нет какого-то там социального положения, у них нет ни дома, ничего такого, и поэтому у них нет эмоций, связанных со всеми этими вещами. То есть так мы привыкли. Да? Но теперь мы видим примеры других людей, которые не являются саньяси, которые являются семейными людьми, которые являются воинами и так далее, и так далее. И мы слышим о том, что они являются примерами великой преданности. И в этом нет никаких сомнений, потому что иначе не стал бы Кришна общаться с ними. И тем не менее, в своих внешних проявлениях такие странные вещи, месть, гнев, желание отомстить и так далее. То есть вот эта вот природа внешняя, она будет проявлять себя в любом случае, даже несмотря на то, что человек в сердце своем полностью уже обрел Кришну как высшую ценность. Он не меняет свои ценности, не меняет. Но внешне он ведет себя по линии судьбы. То есть получается как бы так, что вот Кардама Муни достиг чистой преданности, все хорошо, Кришна с ним рядом был, они разговаривали, понимание у него отличное. Вот. И тем не менее наступает какой-то этап в жизни этого человека, что внешне его ситуация и судьба, кажется, меняется. Полетели высшие планеты и так далее, все прочие вещи. Но состояние его сердца не изменилось. Вот это вот сложнее всего понять. Потому что, по идее, мы должны сказать, Кардама должен был отказаться от этого путешествия. Иначе шанс есть впасть в майю. И вот это как бы ключ к пониманию всех этих противоречий состоит в том, кому все-таки реально мы отдаем свое сердце. То есть уровень вот этой вот преданности и чистоты преданного должен быть достаточно высок, что его сердце отдано Богу, и никому больше он не отдает. Хотя его тело и даже ум на какое-то время, кажется, могут быть во власти Майи. Кажется, могут быть. Что он что-то говорит, думает, какие-то там желания и прочие вещи. И телом действует, кажется, неправильно, не по 64 ангам, как написал Рупа Госвами. Кажется, нет. Но сердце в глубине отдано Богу. Вот. И в этом ключ к пониманию, что сердце мы должны дать Кришне и никому, кроме Кришны. Но это не обозначает, что линия судьбы наша отныне прямая, как артиллерийский ствол, вот, и все, так сказать, и только в таком виде человек живет, а ни в каком другом. Конечно, если это, скажем, действительно саньяси, брахман, в общем-то, так оно и будет, такая прямая, понятная, очевидная линия поведения. А если у человека немножко другая конфигурация судьбы, вот, то даже брахман, кардама муни брахман, смотрите, раз какая-то такая у него полоса была жизни, многие годы, говорите, что он наслаждался, многие годы, не один день. Вот. Сколько нужно времени, скажите, пожалуйста, для того, чтобы зачать благочестивого сына? Многие годы? Нет, не многие годы. Но там говорится многие годы. Тут Прабхупада говорит, что он хотел зачать сына. А с другой стороны, многие годы. Сын был один. Ну, дочерей, правда, там было больше. Но опять же, многие годы не требуются. В чем дело? Противоречие? Да, необходимо уметь переваривать противоречия. И Прабхупада здесь говорит, что кардама муни не принадлежал к числу обусловленных душ, он был выше любых ограничений материального мира. Поэтому резюме таково. Эти вещи могут быть как бы приняты, или они могут быть естественным, что ли, для людей, которые прошли вот такой этап очищения. И эта философия не годится для новичка, который слышал, о, кардама муни, да, или то, все другое. Хорошо, я тоже так буду. Вот если человек не приобрел Кришну на уровне сердца, и Кришна не общается с ним так же, как он с пандавами, тогда и не пытайся вести себя как гневливая Драупади или пандавы, которые готовы там головы оторвать за свою жену и за свое царство, биться, пренебрегая миром и прочими вещами. Не веди себя как кардама муни, если ты еще новичок. То есть эти вещи могут быть поняты только в связи действительно с великими душами. И, как говорится, солнце, его невозможно ничем осквернить. Сколько грязи не кидай в солнце, чем его не поливай. Вот солнце, наоборот, касается зловонной лужи, и оно очищает все. То есть его могущество таково, что солнце очищает все, но само оно ничем не оскверняется. То есть когда действительно великая душа, тогда даже кажется по виду она в каких-то таких вот материальных обстоятельствах, каких-то таких сугубо мирских, где-то такая, какие-то эмоции, даже кажется, не совсем духовные, но само величие этой души из-за преданности Кришне, оно позволяет ему проходить через все эти внешние такие ненормативные с нашей позиции ситуации и не оскверняться. Если же человек не находится на таком уровне, тогда эти все ситуации, они могут закрутить, завертеть человека, и он потеряется в сознание духовное. Тот же самый Бишмадев, мы знаем его, что это не просто какой-то великий преданный, это один из 12 махаджан. Махаджан – это великий авторитет в вопросах преданного служения. И он тоже был заложником достаточно сложной какой-то материальной ситуации. И не то, что он не мог смотреть на нее спокойно. Внутренне он понимал, на все есть воля Бога, он был преданным Кришне. Кришне это было видно. Это было видно. Вот. Но внешне он испытывал много разных негативных эмоций. У него не получалось сделать то, что он хотел. Не все выходило по его воле и так далее. И только когда Кришна явился во дворец этих кауравов и с последним предложением, и Дурьотхана отказал ему и даже приказал арестовать Кришну по глупости своей, когда Кришна проявил вселенскую форму, там стало ясно в этой ситуации, кто был преданным, кто был нет. Когда из этой частично, из этого частично параллельной вселенской формы во дворце Куру стал сходить ослепительный свет. И те, кто были преданными там, они, не моргая, широко открыв глаза, сложили руки и склонились перед ним. Все остальные просто закрывали лицо от этого света. На одну и ту же личность они реагировали совершенно по-разному. Было видно, кто преданный, а кто нет. Кого этот свет сразу же ослепил, они там чуть ли не под кресло, не под стулья свои полезли. А кто, наоборот, с радостью потянулись к нему и, не моргая, смотрели на свет, он даже не слепил их совершенно. Они были рады, они не могли оторвать взгляда от этого облика. То есть совершенно очевидно, что преданность Кришне – это не просто какая-то такая вещь внешняя. Внешними критериями не всегда возможно ее вот так вот зафиксировать. Хотя я говорю, мы привыкли к определенным стандартам, и мы не желаем их менять. Вот. Но история, по меньшей мере та, которую мы здесь читаем, другие разные ситуации, хочешь не хочешь, они обогащают наше понимание жизни и понимание того, что бхакти не всегда внешне по-исконовски выглядит. Вот, потому что искон – это саньяси, брамачари, вот главные личности. Все остальные – как бы это такой балласт, который тащится там, да, и жить мешает. Вот, да, и там с ними всякие разные проблемы. Вот, таковы критерии обычно. Вот, но здесь вот эти вот все истории, все эти ситуации, они, если мы хотим их понять, действительно, а мы должны понять, поскольку это Шримад-Бхагаватам, для чего мы их читаем, чтобы, естественно, чтобы понять, то здесь необходимо научиться мыслить шире и учитывать не только наши нынешние стандарты, а также понять, что жизнь очень разнообразна, и люди бывают разные, и их разная природа. Эта природа тоже по-разному проявляется. Поэтому критерии определения, обладает человек сознанием Кришны или не обладает, они более тонкие. В строгом смысле, понять, действительно ли является человек глубоко преданным Бога, может кто? Тот, кто сам является глубоко преданным Бога. То есть смысл в том, что тот, кто не обладает сам сознанием Кришны или не обладает им в достаточной степени, он чаще всего и совершит ошибку при оценке другого. Потому что он, как правило, будет ценить внешними критериями. Человек, который обладает сам этой преданностью, он увидит эту преданность в другом, независимо от каких-то таких вот даже нестандартных внешних ситуаций, в которых был Кардамамуни, Пандавы и так далее. То есть понять преданность может только преданный. Вот человек, который выучил просто внешние признаки, какие-то определенные такие стандарты, но не имеет еще достаточно развитой преданности, он может совершить ошибку, читая или слушая о жизнях великих душ, которые иногда в разных таких каких-то материальных ситуациях, кажется, вели себя не совсем как преданные, то есть какую-то такую вот непоследовательность проявляли. Вот поэтому эти все противоречия можно научиться примерять, если мы сами углубим свою собственную преданность. Хари Кришна. Вопрос?
По поводу прощения. Наложил бы отпечаток какой-то приход Господа Читания недавно, с точки зрения Махабхараты, на нашу способность прощать, там, 13 писем начинать? Как мы должны понимать? Например, Драупади тоже, или Панда, с точки зрения нашей традиции.
Да, Господь Чайтанья действительно явил пример удивительного прощения и милосердия падшим душам. Вайшнавами становятся люди, которые, кажется, вроде бы и не заслужили ничем таким особенным эту милость Господа. Действительно, видя это, мы также должны учиться прощать. Но, с другой стороны, когда у человека все-таки проявлена какая-то конкретная природа, которой также наделил Господь, то это может носить какие-то другие черты. И Господь Чайтанья сам был брахманом, вот родился в брахманической семье, и его стандарт поведения был соответствующим. Но какие-то другие люди, преданные тоже, но относящиеся к другим варнам, подозреваю, что они могут вести себя немножко иначе, несмотря на милость Господа Чайтани. Может быть, нет необходимости, как Драупади, объявлять войну просто за свои распущенные волосы, просто за того, что волосы, ну все, а миллионы трупов, в конце концов, что, как этот самый, когда Кришна тоже еще пытался пандавов тоже успокоить, все-таки давайте попробуем мир Бхима, так я же дал клятву оторвать руки этому Душаса, не разорвать его грудь, вырвать его сердце и принести кровь другу. Я ждал клятву. Моя клятва должна осуществиться. Кришна посмотрел на него и говорит: Бхима, что дороже, мир во всем мире или твоя клятва? Если мы добьемся мира ценой того, что твоя клятва не сбудется, это, в общем, невысокая цена миру. Так сказал Кришна, так пристально глядя в глаза Бхиме. И Бхима так: царь дал свою клятву, должен выполнять. А Кришна ему говорит: я понимаю, но что в конце концов важнее, мир или твоя клятва? То есть, иногда, конечно, мы, так сказать, нам приходится, потому что у нас, во-первых, нет такой, что называют, таких возможностей, что ли, как у Драупади, как у пандавов, у нас нет такой силы, такой задачи даже нет такой задачи. В этом плане нам легче. Вот. И Господь Чайтанья, он дает, конечно, такую смягчающую поправку на условия Кали-юги. Сам его дух, аударья, милость, раздача милости. Вот. Тем не менее, несмотря на это, люди, обладающие какой-то ярко выраженной другой материальной природой, все равно они будут действовать немного иначе. Например, когда я был на заседании GBC в 2001 году, я наблюдал, там разные решения какие-то принимались, в том числе некоторые спорные были решения. И я видел, как разные преданные, старшие преданные, духовные учителя, которые на достаточно высоком духовном уровне, совершенно разные подходы были. Одни так, другие так. У одних был подход такой более брахманичный к каким-то ситуациям, предоставить возможность развиваться самим собой, Господь контролирует. Некоторые говорили: нет, мы не должны этого допускать, мы там должны вмешаться в то, все, этот такой, там, наказать кого-то, еще что-то. Совершенно разный был подход, несмотря на то, что люди, скажем, достаточно высокого духовного уровня. И там сознание Кришны, и так может ситуация решаться. Вот, поэтому, пока мы остаемся в материальной природе, милость Господа Чайтанья, она смягчает все. Вот, но все равно материальная природа в какой-то степени будет свои коррективы вносить.
Можно ли считать, что наш, скажем, исконовский стандарт связан с тем, что у нас нет других качеств, кроме как в лучшем случае качеств шудры. Поэтому наш стандарт служения, наш стандарт преданности, они больше подходят как бы к млечному шудрам, которые могут развиваться, но при этом не могут проявлять преданность и выполнять какие-то более высокие религиозные обязанности, там,
кшатры, вайши. Не очень, честно говоря, понятна постановка вопроса. Само преданное служение, оно вне варн. Само преданное служение трансцендентно. И, например, преданные заходят в алтарь, служат божествам, потому что через принципы панчаратрики, через инициацию, независимо от нашего рождения, мы приобретаем другие качества. Мы можем, если хотим, следовать принципам чистоты, и внешней, и внутренней, служить божествам по всем правилам. Может быть, не суперстандарты, но более-менее приемлемые какие-то стандарты, такие нормальные. Вот. Мы можем научиться петь святыми, мы можем читать шастры. Это деятельность брахманов, вайшнавов, не просто шастры мы читаем Шримад Бхагаватам, то, что для вайшнавов, для преданных, какие-то другие вещи мы готовим для божеств, мы проповедуем. То есть мы занимаемся трансцендентной деятельностью, независимо от того, каково наше тело. Но поскольку, как было точно сказано, по рождению в Кали-Югу все шудры, вот, то вот эти вот, эта природа, хочешь не хочешь, она тоже проявляет себя. И шудра по природе завистлив, шудра хочет славы, и шудра любит критиковать, ругаться. Это его ворчать, недовольный он там чем-то. Вот, и остатки, рудименты этой природы, или в какого-то больше, в какой-то меньшей степени, они проявляются, и поэтому шудра также хочет прославиться, это одна из его болезней. Ему нужно вылезти вперед, прославиться на пьедестал, на первое место куда-нибудь вылезти. Вот. Это хочешь не хочешь также откладывает отпечатки на его системе оценки. Вот, он будет аплодировать тому, кто вышел на первое место, великой личности. Они любят создавать себе кумиров. То есть они, не особенно глубоко задумываясь, обожествляют. Потом также, не задумываясь, они развенчивают свои идеалы. Вот, вот это проявление природы шудры. Вот поэтому это может иметь место в какой-то степени.
Да. А вот пример к этому же стиху есть, когда Брахман Судама получил, он уже был очень бедным, а потом он вдруг получил там дворец там, Кришны. И вопрос, как он там дальше не помнил, что, как он жил в этом дворце.
Я не знаю деталей, честно говоря, как он там жил. Вот. Ну, он, конечно, был очень удивлен. Дело в том, что брахманы не обязательно бедные бывают, брахманы и богатые. Вот. Но брахман, кем бы он ни был, в каком бы состоянии, положении, не особо может обращать на это внимание. Его ценности остаются прежними, духовные ценности. Вот. Просто закончилось проклятие, которое... Он заработал от своего гуру за то, что в свое время не поделился с Кришной. Вот, и теперь это все пришло. В конце концов, в духовном мире живые существа тоже живут в богатстве. Вайкунха или Галока, там тоже богатство. И там живые существа выше, чем брахманы, и это их, в принципе, не сильно беспокоит. Поэтому брахман беден, как правило, потому что он просто шевелиться не хочет. Ему не хочется, ему вполне достаточно. Внешняя активность, зачем я буду действовать? Обычно зачем люди действуют внешне активно? Ну как зачем? Простая философия. Шевелись, работай, зарабатывай деньги, дом купишь, корову, то, все, другое. Все сделаешь, все заработаешь, потом будешь сидеть отдыхать. Так обычно люди думают. Брахман говорит, так я уже отдыхаю, зачем мне все? То есть у них другая философия, они как бы сокращают путь. Зачем? Если для того, чтобы потом просто сидеть, о чем-то там думать и отдыхать, так я уже отдыхаю. Вот, они живут по такой философии. И то, что есть, как бы, все, что мое, оно ко мне придет, а то, что не мое, зачем стараться, ну, не совсем другая философия жизни. Вот, и вот по этой причине они, как правило, бедны, а не потому, что там дурная карма или что-то еще. Мы знаем, что Лакшми Деви к ним может не особенно благословенно, потому что Бригу Муни в свое время там, оскорбил Господа Вишну, как представитель брахманов, поставил ему ногу на грудь. Вот, но также они могут разбогатеть, по милости Господа. Однако их сознание достаточно глубоко, и они могут погружаться во все эти вещи. Вот, поэтому можно предположить, что Судама не сильно там, наверное, изменился его образ жизни. Вот, потому что сама его духовность, это был Кришна, его был богатством. Вот, но тем не менее, раз Бог дал, ну хорошо, он жил просто в более комфортных условиях. Могу предположить.
Почему Кришна до битвы на Курукшетре говорил Бхиме, что вот мир и процветание,
что?
Мир важнее, чем твоя месть, да, лучше
отворить
твою войну. И ходил на перемирие, да?
Да.
А во время битвы, вернее перед битвой, ложил на Гарудо, умолял сражаться. И когда он ложил на тело, ты приводил, то Кришна говорит, нет, там Кришна и так далее.
Потому что до того момента, пока существовала хотя бы какая-то маломальская возможность перемирия, хотя бы маломальская, Кришна использовал ее. Но когда даже эта маленькая возможность мира исчезла, тогда как бы сначала ум еще два варианта рассматривал, или туда, или сюда, мирное соглашение, или война, то все, элемент двойственности. Но когда все надежды на мир полностью уже изжили себя, тогда не нужно колебаться. Раз война, значит, нужно достичь победы. Теперь как бы уже, как, пока вы что-то выбираете, ум такой, на перепутье стоит. Но когда вы что-то выбрали, теперь уже со всей решимостью в то направление, которое вы выбрали. Нанда Гукул.
Может, Друпади не хотел, так сказать, поспекулировать. Может, Друпади не могла простить, если бы, как бы он не занимал положение, как бы, царицы, допустим. Потому что, как бы, если она бы, ну, простила бы, другие люди могли подумать, что эти панговые все там струсили. А может, она бы, как бы, не
простила. А с другой стороны, если человек преданный, как бы, в нашем понимании, такой брахман, какая мне разница, что про меня подумают? По идее, да? Я не знаю, конечно, в какой... Ну, как по моим понятиям, вот этот фильм, который я смотрю, он снят достаточно точно по книге. Вот, ну, как бы так, ну, практически я не заметил пока... Редкие там расхождения, видимо, связаны со сложностью снимать там кое-что... как Кришна убивает Калию, может, немножко смешно. Вот, а такие с философской точки зрения, там все достаточно точно показано. Вот, и похоже, что она была такой, настолько огненной женщиной, вот, что, по-моему, речи не было. Она вообще с полоборота вообще заводилась. Вот. И при этом была великая преданная. Как это все совместить? Последний вопрос.
Приемлемо, скажите, приемлемо ли сейчас в настоящее время в современном искусстве такая философия,
какая философия?
Философия Брахмана по тому, что не нужно много очень какой-то внешней активной деятельности, там что-то зарабатывать, там что-то еще делать. Скажите, вот сейчас в современном обществе, как бы для Брахмана
для брахманов философия всегда одинаковая, потому что качество брахмана всегда одинаковое, если он брахман. Но преданные с другой природой, с природой управленца, они не смирятся с этим. Они скажут, нужно все развивать. Ну, вот они будут двигать все эти вещи. А брахманы будут их вдохновлять. Давайте. Но сами они шевелиться не очень будут. Как они поменяют? Как они поменяют? Как вы можете поменять природу? Как вы можете поменять природу? Брахман в Исконе, не в Исконе, 5000 лет назад, 1000000 лет назад, он счастлив одними и тем же вещами, понимаете? И кшатрия тоже счастлив одними и тем же вещами. В чем счастье кшатрия? Раздвигать границы, расширять, понимаете? Завоевывать количество, сколько, чего и так далее. И, так далее, все. И он не будет спокоен, не будет спокоен. Брахман будет счастлив вечными ценностями. Кшатри постоянно будет спрашивать, что нового. Потому что такая природа, а?
Проповедь кшатри двигается.
Как?
Проповедь двигает кшатри, получается.
Нет. Проповедь это брахманическая деятельность. Вот, также мы можем сказать, что духовная энергия, она сама по своей природе расширяется, как свет. Мы знаем, что знание и свет, они расширяются. Если мы посмотрим на луч, он все время расширяется. Луч расширяется, такова природа. Точно так же, поскольку знание, свет, просвещение, вот, знание должно расширяться. Поэтому брахманы занимаются распространением духовного знания. Но есть разница между распространением духовного знания и экспансией общества. Совершенно разные вещи. То есть, например, меня интересует распространение духовного знания. А вот экспансия общества, извините, меня вообще не волнует. Чисто внешний. Там храм наш будет больше, меньше, 2 храма, 10 храмов, 25 или еще чего-нибудь. Наделать, наклепать, на чего-нибудь еще такое. Потому что у меня нет как бы энергии вот такого. Поэтому это меня и не волнует. У меня есть энергия шакти определенного типа. Я ее как бы включаю. Я просветитель, распространяю знания. Как это скажется на нашем обществе, это дела управленцев. У них есть шакти держать все это и решать в управленческом плане. Вот, сделать границы наши еще какие-то, пусть, да. Кому-нибудь нос утереть, там еще что-нибудь показать, пожалуйста. Вот, это их дело. Это дело управленцев. Вот. И поэтому проповедь сама по себе распространение духовного знания. Это, конечно, больше брахманическая деятельность. Вот, но она, повлечет ли она за собой организационную расширенность или нет, это уже другой вопрос, понимаете? А вот этими вопросами озабочены кшатрии, настрои там чего-то. Преданные, вайшнавы. Но их материальная природа такова, что им нужно расширяться. Они внешне не успокаиваются на достигнутом, понимаете? И Кришна использует их вот эту. Кшатрия не может все время жить, что там кого-нибудь не завоевать, кого-нибудь там не расширить. По меньшей мере, таково мое понимание. Хотя иногда говорится, что вайшнав, он трансцендентен, и он все, как говорится, берет от все лучшее, что есть от разных вар. Он может и то, и все. Если посмотреть на Шрилу Прабхупаду, то он проявлял себе все. Он говорит, что я хочу, как Арджуна, до последнего вздоха сражаться. Он был и проповедником, и он думал о расширении границ общества, и он думал о финансовом благосостоянии, и он думал обо всем. Понимаете? Вот это как бы такой трансцендентный вариант, который включает в себя все. Ему не важно, сказать, какая там варна, что нужно, то и делать. Но если человек не находится на таком уровне, и его сознание не способно охватить все, тогда он делает то, что он может делать в рамках своей как бы, естественно обусловленной природы. Кшатра идет на войну, Арджуна идет на войну, а кто-то там браманы, даже браманы пошли, даже Крипа и Дрон, ну хотя они такие, необычные браманы, они взялись за оружие. Вот. А другие, тот же самый Видура, он не пошел на войну. Он сказал, не хочу и не буду. И Баларама не пошел на войну по разным причинам. Вот. Поэтому духовную жизнь ее очень трудно в такие однозначные рамки запихать. Так, сяк, но бывают разные варианты проявления преданности. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.